говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Два журнала «Русский репортер» и «Русский пионер» один за другим публикуют материалы, так или иначе связанные с темой религиозного фанатизма. Только первый материал, который написал в «Репортере» Дмитрий Соколов-Митрич, это обозреватель газеты «Известия», связан впрямую, а второй материал Дмитрия Филимонова из «Русского пионера» имеет куда более опосредованное отношение к этой теме, но мы по очереди обсудим оба текста. А вам вопрос, уважаемые слушатели, может ли быть религиозный фанатизм благом иногда в каких-то случаях? Если да, вот если может, то в каких именно случаях? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 96143, абонент Радио Свобода. И смс присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Я здороваюсь с гостями. Здравствуйте, Дмитрий Соколов-Митрич.
Здравствуйте.
Вот еще раз подчеркиваю, что вы обозреватель «Известия», но писали для «Русского репортера», да, и ездили в командировку от них, как я понимаю. И с нами Дмитрий Филимонов, ответственный секретарь журнала «Русский пионер» и одновременно специальный корреспондент этого же издания.
Все
правильно.
День.
Ничего не изменилось в ваших? Потому что иногда человек приходит, раньше был корреспондент, потом замредактор уже за то время, что он не был в программе «Час прессы». Ничего не изменилось. И мы начинаем с публикации Дмитрия Соколова-Митрича, которая называется «Заговор трезвых».
В нашей стране очень много людей, которые не пьют. Совсем не пьют, даже по праздникам. И вообще никогда не пили. С самого рождения. Их отцы не пили, и деды. Некоторые не пьют уже в пятом поколении. Трезвость для этих людей не просто норма жизни, а религиозный догмат. Секта духовных христиан-трезвенников братца Иоанна Чурикова зародилась в России еще в конце XIX века. Их никогда никто не любил. Сначала они терпели гонения от царского правительства, потом от советской власти. Зато теперь их учение быстро набирает популярность. Общины фанатиков-трезвенников существуют уже в 47 городах России. Их вера очень проста, надо лишь почаще повторять «Братец наш дорогой Христос Иоанн Чуриков, спаси и отрезви», и писать ему записочки, и зажигать на алтаре. Первое, что приходит на ум при знакомстве с этими людьми, лучше бы они пили и курили. Но на самом деле все это совсем не смешно.
Дмитрий, ну это, конечно, совсем не смешно, это даже жутковато. Хотя даже для себя я не могу разобраться, почему мне так жутко, когда я слышу слова о том, что человек никогда в жизни не пил. И, казалось бы, радоваться надо, а мне почему-то страшно, я пугаюсь. Вот почему, как вы считаете, такие ощущения возникают? И у вас, по-моему, то же самое, судя по тексту.
Ну да.
Какое-то особого ликования вы ведь не ощутили от того, что познакомились.
С ними общаешься, как с инопланетянами просто, да? Вот я по ходу общения постоянно забывал, что вот передо мной люди, которые никогда не пьют, задавал им такие вопросы, там типа, например, вот как, по вашему мнению, отличается сознание пьющего человека и не пьющего? Они вот руками разводят, говорят, мы не знаем, мы никогда не пили, нам не с чем сравнивать.
Вот именно.
Вот. Ну, вот действительно, вот у них, ну, у них на самом деле людей, которые вообще с рождения не пили там и не в первом поколении, их там, ну, может, десятки, а сотни, там, тысячи тех, которые все-таки пили, а потом перестали, да, вот благодаря тому, что вошли в эту секту.
Вы вот нам объясните, как это у них получается? Во-первых, даже я даже не знаю, с чего начать. Зачем им это? Почему они так на этом зациклены? Я поняла, у вас большой текст про них, вы очень подробно о них пишете. Я поняла, что во всем этом, там даже религия уже отступает. Там вот главное вот это. Вот это главное. Почему так важно для них вот не пить, а все остальное уже как-то приложится?
Ну, все-таки большинство это люди, которые там пришли туда просто спасаться, да, потому что у них выбор уже был или цирроз печени, да, или религиозный фанатизм. И на самом деле действительно такой непростой выбор. Я вот после, даже написав репортаж на эту тему, так и не понял все-таки для себя, вот, что хуже, что лучше, да, все-таки умереть от цирроза или стать фанатиком трезвости.
Хотя, казалось бы, конечно, лучше фанатиком, чем умереть от цирроза. Казалось бы,
наверное, да, но с другой стороны, как бы вот как-то...
А вы что-то размышляете?
Многие из тех, с кем... Там же есть два направления в этой секции. Есть такие более умеренные, есть более фанатичные, да. И вот те, которые более умеренные, они, в общем, говорят, что те, которые были фанатичны, они, в общем-то, применяли одну дурь на другую, да. Вот. И с точки зрения, например, там, ну, религиозной, вот, христианской, это, в общем, тоже, можно сказать, загубили свою душу, да. Но вот, получается, они стоят перед выбором или загубить здоровье, там, и умереть, но опять же, загубив свою душу, потому что пьяные царство не наследует Божьего, да, как известно, либо загубить свою душу вот таким образом, став как бы еретиком, там, сектантом и так далее. Выбор, в общем, действительно такой непростой, но мне показалось, что это было бы как раз интересно вот так. Само по себе то, что есть такой выбор, это обозначает такую серьезную проблему в России, потому что потребление алкоголя в России сейчас зашкаливает вообще все возможные пределы, да, и то есть своим репортажем я просто хотел прежде всего поставить проблему алкоголизма в целом. Что вот она до такого уродливого выбора уже доводит людей, что...
Вот это умеренная фракция, они как только по чуть-чуть они отвечают, иногда...
Нет, они и те другие не пьют вообще никогда.
Нет, вот давайте все равно еще, потому что настолько это непонятно, что давайте очень четко. Начнем с того, что среди них есть те, которые убежденные генетически там в каком-то поколении, наследственные вот эти трезвенники. А есть те, которые не совсем настоящие, приходят лечиться. Это же другая совсем история.
Вот когда я говорил об умеренных и неумеренных, я имел в виду не такое разделение, а то, что вот ортодоксы, они считают своего вот этого, значит, бога, братца Иоанна Чурикова, Христом, вот ни много ни мало, да, то есть вот именно вторым пришествием Христа. А те, которые умеренные, они считают братца Иоанна Чурикова просто праведником, святым, вот. И те, которые умеренные, они, кстати, даже собираются на базе там одной из официальных православных церквей в Петербурге, и, в общем, у них со священником официальным, вот, от РПЦ, нормальные отношения.
Да, то есть отношения к Чурикову, да, они делятся, вот те, которые, они к выпивке.
Да, те, которые вырицы, они вот считают, что это вот такие уже очень убежденные фанатики, и они вот считают, что Чуриков — это Иисус Христос во втором пришествии. Самое смешное, что сам вот этот братец Иоанн Чуриков, они именно его так называют, братец, и при жизни его так называли, братец ласково, да, он никогда себя не называл никаким Христом, и, в общем-то, хотя у него был конфликт с официальной церковью, тем не менее, как бы он всегда говорил, что, как он выражался, если даже мне отрубят голову, она прикатится к матери церкви, да, своей, нашей, вот, и его просто стали обожествлять, вот люди, отрезвев, так неожиданно, да, увидев мир в новом свете, они вот стали его просто обожествлять. И с этого все началось. Он всячески этому противился, но, правда, не сказать, что прям совсем уж не так, как Иоанн Кронштадтский, да, которого тоже пытались обожествлять, и он там резко отрицательно к этому относился. Он так вот просто вроде бы был против, но как бы от себя не отлучал тех, кто этим занимался. Вот, и... Ну, то есть они делятся, да, по отношению к своему Богу.
Но нет, но есть еще одно деление, еще раз обращаю внимание, что есть идейно убежденные, как я понимаю, религиозные фанатики, а есть те, которые пришли туда просто как в общество трезвости лечиться. Они не столько пришли к отцу Чурикову, сколько лечиться от алкоголизма.
Вылечившиеся, они все равно, большинство все равно остаются там, как, потому что они понимают, что если они отойдут от этого вот круга, они, скорее всего, опять начнут пить. Другое дело, что из тех, кто приходит, все-таки из там 50 человек 49 хватают за голову и убегают, да, но один остается. И сейчас вот уже, например, это вот эта главная община, которая вырится, она насчитывает там уже около 1000 человек, а всего их по стране, вот как было сказано, там 47, да, и количество это растет. Ну, вот как они там, причем это могут быть какие-то города и крупные, и совсем мелкие, то есть просто вот кто попал к ним, вернувшись в свою там деревню или какой-то городок, он там начинает формировать такую вот общину, такое вот трезвое подполье.
Мы продолжим на эту тему после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Обсуждаем тему религиозного фанатизма, которую так или иначе поднимают два журнала «Русский репортер» и «Русский пионер». Мы вот сейчас говорим с специальным корреспондентом «Русского репортера» Дмитрием Соколовым. Дмитричем, вопрос вам задаем, уважаемые слушатели, в каких случаях этот самый религиозный фанатизм может быть даже быть полезен для чего-то, может, вы знаете о таких случаях. А я прочитаю из вашего материала, Дмитрий, один абзац. Вот один из них говорит, в общем, какие-то разумные, с моей точки зрения, вещи. Человек совсем не пьющий живет здесь и сейчас, а человек, иногда выпивающий, всю жизнь питается иллюзией, что есть какие-то другие условия, в которых он может решить все свои проблемы. Когда этот человек пьян, он думает, вот протрезвею, и все наладится. А когда он трезв, думает, вот выпью, и все встанет на свои места. Так всю жизнь и ныряет из одного состояния в другое, а на самом деле просто убегает от себя самого. Дмитрий Филимонов, и как не зависит. независимый здесь вот сторонний наблюдатель, скажите, разве это не разумные слова? Это ведь так и есть.
Чего не скажешь в угаре трезвости.
Нет, я просто поправлю, что это как раз сказал человек из умеренных.
Из умеренных сказал. Но сказал он из умеренных, но ведь он же, он когда-то выпивал в своей жизни? А, то есть это тот, который выпивал. Так что, Филимонов, разве вот неправильно он говорит? Зачем вообще выпивать это, вот если человек действительно ищет выпивки только это? То ли чтобы вот забыться, то ли наоборот, чтобы все встало на свои места.
Может быть, вместе с ними и обустроить Россию.
Вы предлагаете?
Да, да.
Ну, понятно. Вижу, что нет у вас никаких мыслей по этому поводу.
На самом деле, вот у меня, когда я общался с ними, было ощущение, что действительно это какая-то совершенно другая порода людей, вот даже внешняя, даже физиологически. У них вот какие-то гладкие лица, там, не без целлюлита, да, вот этого, которого большинство, в том числе и у нас, у некоторых.
Гладкие, но не опухшие.
Не опухшие, да, вот такие гладкие, скуластые такие, вообще какой-то другой, как будто другой национальности просто, да. Вот очень они интересно. Как-то так разумно говорят, ну, если говорить про умеренных.
По-другому как-то, да?
Да, и... спокойные, какие-то ненервные. То есть мне кажется, что вообще, если бы у нас в стране бы там большинство людей бросило пить, это была бы совершенно другая национальность у нас в стране.
Если вы общались со староверами, а я с ними общался в верховьях Енисея в тайге, когда вот свет к ним, цивилизация к ним близко подходит, они снимаются, всей деревни уходят подальше в тайгу, вот, подальше от света, подальше от автомобилей. Вот. У них тоже совершенно другой цвет лица. Это развощекие люди, это, значит, девушки с длинными белыми косами, с голубыми глазами. Они улыбаются. У них другая жизнь, потому что они генетически, так сказать, они, ну, видимо, перестроились. Поэтому...
А они пьют?
Нет, строили. Нет.
Так вот поэтому тоже вот все оттуда. Цвет лица все оттуда, видимо. Да? От того, что
бросили. Ну, да, эти тоже такие развощеки. Ну, они вообще говорят, что вот даже в те времена, когда пришел, значит, этот Иоанн Чуриков в конце 19 века спасать Россию от пьянства, тогда потребление алкоголя на душу населения было там в десятки, по-моему, 20 раз меньше, чем сейчас. Да, и то, что сейчас они просто говорят, что это просто вырождение. Ну и, наверное, право на самом деле. Так оно и есть.
Вот мы давайте так переформулируем вопрос нашим слушателям. Вот от того, что есть такие люди, которые совсем категорически не пьют, вам от этого легче? Вы их поддерживаете или вам страшновато? А если страшновато, то почему? Вот нам пусть слушатели напишут. И перед тем, как перейти к материалу уже Дмитрия Филимонова, я прочитаю сообщение Александра, большое, такое вот, я бы сказала, такое диссертационного типа. Сколько угодно примеров. Религиозный фанатизм православных русских при Минине и Пожарском освободил Россию от поляков. Это примеров, когда фанатизм во благо. При Хмельницком освободил от них же Украину. Фанатизм голландских кальвинистов освободил Голландию от Испании в XVI веке. Фанатизм польских католиков в XVII веке освободил Польшу от шведской оккупации. Фанатизм испанских крестьян под руководством священников с надписью «Бог и король» на знаменах освободил Испанию от Бонапарта. Сколько угодно примеров, когда религиозный фанатизм во благо. Читаю дальше. Вот, уважаемая станция «Радио Свободы», сейчас идет программа о том, почему люди пьют или не пьют. Мы не об этом. Мы говорим как раз, нет, пьют или не пьют, мы не обсуждаем. Мы обсуждаем, почему они не пьют. Великий наш писатель Максим Горький сказал, что человек, который не пьет, очень подозрителен. Вот и весь ответ на ваш вопрос, который вы задали слушателям. Александр II пишет нам. Из Гомеля. Фанатизм есть духовное уродство. Какая польза от духовных уродов? Анатолий Жердев так считает. Кто что думает по поводу вот такого резкого высказывания? Вот уродами вы бы вряд ли назвали своих собеседников, да?
Ну, да.
Уж внешне точно нет. Вы уже описали нам их.
Ну, есть, мне кажется, есть просто какой-то такой уже структурный, устоявшийся какой-то, ну, как не фанатизм, а... В принципе, сейчас мы вот по отношению к этим трезвенникам, речь, наверное, все-таки идет даже не столько, особенно если говорить об умеренных, не столько о фанатизме, сколько вот о некой такой ереси, да, потому что, то есть они как бы не готовы там за свои убеждения идти кого-то убивать там или сами умирать. Они просто, у них такой необычный религиозный догмат, да. Вот, если говорить об умеренных, те, которые... Вот,
а чего это их все-таки? Вот я все пытаюсь... Вот они, да, они так решили. Это для них главное. Они этого главу угла поставили. Что, чего это их страхует, спасает? Что они получают для себя? Для своей веры?
Ну, вот те, которые уже не в первом поколении не пьют, я их тоже спрашиваю, вы же вообще не пьете, и вас и не тянет, что здесь делаете? А они говорят, ну, мы здесь просто для того, чтобы чувствовать себя нормальными людьми, потому что в других во всех коллективах, как только узнают, что мы не пьем, в общем, ведут себя так, как будто они голые и одеты, да? Вот. А те, которые вот пили, когда ты пришли...
То есть стесняются те, которые пьют, тех, которые не пьют, или наоборот, или смотрят на них...
Нет, те, которые... пьют, да, они вот, если в их присутствии есть какой-то там один или два человека, которые вообще не пьют, они чувствуют себя вот как-то напряженно и, в общем, всячески стараются как-то это состояние устранить, да. Или сильно напиться, или выгнать его, или еще что-нибудь. Вот. А те, которые когда-то пили и пришли в эту секту, значит, спасаться, те просто вот как бы держатся за это, как за соломинку там, и поэтому остаются там.
Слушатель добрый пишет. Внутреннее течение религиозного фанатизма с исламским уклоном особенно опасно для России. Полезность их в том, что мы можем увидеть своего врага воочию и уничтожить его под видом борьбы с экстремизмом и терроризмом. Но мы ислам сегодня не обсуждаем, к счастью. Степень религиозности определяется прогрессом. Раньше те, кто верили в Бога, говорили, что электричество и самолеты от дьявола. А теперь пользуются ими, говоря, что их появление захотел Бог. Однако среди религиозного руководства есть закономерное опасение, что люди, благодаря научным прогрессу, перестанут верить в Бога, и они своей пастве внушают чувство фанатизма. Иногда у них получается, так пишет Владимир Киселев из Междуреченска. Наталья пишет так. Не надо путать понятие ортодоксии с движением лжемессианства, которым является тот, кто объявляет себя вторым пришествием Христа. Это сектанты, которые никакого отношения к православию ортодоксальному, наверное, не имеющие, но в борьбе с пьянством это реально помогает. Это община спасающихся от смерти физической, но не духовной. Ну да, вот это мнение Натальи. И мы переходим совершенно к другой теме. Уважаемые слушатели, вы когда будете звонить, вы можете свои вопросы задавать обоим авторам, потому что, может быть, много неясного. Это совершенно все неожиданно какой-то вот для нас, для меня, например, поворот в сознании русского человека. И Дмитрий Филимонов. Мы сейчас знакомим вас с его материалом, который вышел в журнале «Русский пионер», третий номер этого журнала вышел, мы вас уже знакомили когда-то с ним. Название, я еще, у него очень смешное название-то. Дмитрий, скажите громко сами название своего материала.
«Явление Христа Белухом».
Да, «Явление Христа Белухом». Слушаем.
Зураб Церетели ступил на землю Соловецкую 6 лет назад с частным визитом в составе свиты московского мэра. Свита имела беседу с монахами и общественностью. Москва протянула руку, обещала возродить Соловки, духовный центр русского народа. Реставрация, гордость нации, инвестиции и овации. Ничего не предвещало статуи. Она грянула минувшей весной. Интервью со скульптором по телевизору всколыхнуло соловецкую общественность. «Не бывать статуи», — твердит Сергей Нечитайло, художник-пейзажист и представитель общественности. «Если что, поднимем народ. Потому что 100 метров — это 30-этажный дом, а Секирная гора, на которую молва водрузила статую, еще 72. Итого 172». Это будет самое грандиозное сооружение на островах выше самых высоких Христов Соловецкого монастыря. А Гожили – это будет самый высокий Христос в мире, ибо даже бразильский Иисус Искупитель, что стоит на горе Корковадо, воздев длани над городом Рио-де-Жанейро, всего 38 метров. «Большая статуя – это большая стройка», — говорит художник Нечитайло. «Бетономешалки, подъемные краны, сотни рабочих, а потом тысячи новых туристов. Вот этого и боится общественность. Биологи тоже боятся». «Белух не обязательно промышлять», — объясняет профессор Всеволод Белькович. «Достаточно их пугать, и популяция исчезнет. Как это случилось в Канаде, в Гудзоновом заливе».
Дмитрий, я уже сказала, что очень косвенное отношение к теме религиозного фанатизма имеет ваша публикация, но мне кажется, какая-то связь все-таки есть, потому что нужно быть в самом деле фанатиком, чтобы хотеть поставить самую большую статую Христа в мире. Или я ошибаюсь, или это не фанатизм, что-то другое.
Ну, каждый скульптор хочет поставить статую, причем самую высокую статую, самую большую статую, поэтому ничего удивительного в этом
Христу.
Нет. Не обязательно Христу, просто самую
вот
высокую статую
в
мире.
От Христа мы не будем уходить. Самую высокую, может, и хочет, но вот чтобы Христу.
Ну, место такое, что предполагает, так сказать, располагает к тому, чтобы поставить вот именно что-то такое вот духовное и религиозное, изваять. Поскольку великий Церетели там уже бывал, на Соловецких островах, вот как это сказано в тексте было только что. И уж не знаю, когда пришла эта идея, но вот он ее совершенно конкретно озвучил, и статуя, ну, может быть, действительно там получится на Соловецких островах. Но дело в том, что после того, как вот прозвучало признание скульптора о том, что он вознамерился поставить самого высокого Христа на Соловецком архипелаге, местная общественность, она объединилась с монахами. Дело в том, что они-то все время на ножах были до сих пор, потому что они делили, так сказать, вот эту вот церковную собственность. То есть, дело в том, что на Соловецких островах там как бы нету главы администрации, там самый главный начальник – это директор музея Соловецкого. Вот, это вот власть в лице музея и, так сказать, вот духовная власть в лице руководства Соловецкого монастыря, вот они все время были на ножах. И вот это вот сообщение о том, что к ним придет статуя, что ее поставят, она будет доминировать, так сказать, над всем архипелагом.
Над всей схваткой.
Да, вот это вот общая, так сказать, беда их сблизила. И теперь они, в общем-то, единым фронтом выступают против вот этой идеи, против этого проекта.
А насколько серьезна угроза этой статуи? Потому что, может быть, это вот из серии анекдотов уже, которые про бедного Церетели ходят, и что вот он все хочет всех тут, понимаете, самым большим заставить, застроить. Может быть, это просто шутка?
Ну, дело в том, что каждый проект скульптора, он вызывал разнообразную реакцию, были противники. Вот. Но несмотря на все петиции, демонстрации, все равно его проекты воплощались. И, в общем-то, вполне возможно, что и там, на Соловках, тоже появится самая высокая в мире статуя Христу. Вот, и там общественность, она как бы уже объединяется, то есть она, там еще нет революции пока на Соловецких островах.
То есть это опять во благо, это тот фанатизм, который идет во благо делу, да, чтобы хотя бы прекратить распри между Соловецкими вот этими монахами, администрацией и музеем, правда же?
Да.
Это хорошее дело делает человек.
Совершенно, и вот они уже как бы идейно объединены, и, в общем-то, они уже готовы, вот люди рассказывают, общественность, так сказать, говорит, что если вдруг, если только действительно, так сказать, этот проект сдвинется с места, и действительно что-нибудь начнется, то они, так сказать, готовы поднять народ.
Угу. Пожалуйста, Дмитрий Соколов-Дмитрич, ваше отношение к этой истории. Ну, что здесь такого? Ну, был бы самый большой Христос в мире на Соловецких островах. Так к ним же еще больше туристов бы стало ездить. Правда, они сейчас воюют с этой коммерциализацией Соловков, но тем не менее. Вот для государства, может быть, и ничего.
Не знаю, мне кажется, пора уже поставить памятник Церетели, самый большой в мире, чем где-нибудь еще северней. Вот, и желательно даже не в камне, а вот прям живьем.
Вот вы знаете, он все равно, люди будут протестовать против этого.
Не, ну на самом деле, ну, есть, у каждого места есть своя какая-то атмосфера, есть своя эстетика, да, у каждого места. И мне кажется, Соловецкий монастырь, Соловецкие острова относятся к таким местам, где вот такая статуя, она просто не впишется и разрушит не только там внешнюю какую-то красоту, но и, знаете, это как вот, когда я был где-то в одном из северных регионов, там мне рассказывали, что когда протянули трубу, эту самую нефтяную, да, то вдруг у местных вот племен, по-моему, это были ханты, вдруг, наверное, резко увеличилось количество суицидов. То есть люди просто стали вешаться. Вот от того, что от самого сознания, что вот по их земле, какой-то священной там, да, вдруг пошла какая-то непонятная труба, которая нигде не начинается, нигде не кончается, и вообще гигантское вот какое-то сооружение, да, такое, только не в высоту, а в длину.
Мы продолжим программу. Дмитрий, спасибо большое. После краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи на одном из пляжей в поселке Лоо сегодня произошел взрыв. Погибли 2 человека, 3 ранены. Отдыхающие с пляжа эвакуированы. На месте взрыва работает оперативно-следственная группа. В Южной Осетии минувшей ночью в результате перестрелок ранены 18 человек, сообщили власти непризнанной республики. Как передает корреспондент Радио «Свобода», ранее правительство Южной Осетии сообщило о гибели 4 человек в результате артиллерийского обстрела осетинского села Дминис. МВД Грузии заявляет, что огонь был открыт осетинскими формированиями. На Соловецких островах вспоминают жертв сталинских репрессий. Сегодня вечером в ходе акции, организованной правозащитниками из общества «Мемориал», там зажгут свечи в память о погибших. В дагестанском городе Кизляре в результате пожара в прокуратуре сгорел архив уголовных дел за прошлые годы. Ночью в здание проникли вооруженные люди в масках, избили охранника, облили помещение бензином и подожгли. Верховный суд Кабардино-Балкарии перенес на 14 августа заседание по делу о нападении на объекты силовых структур в Нальчике в 2005 году. Процесс отложили из-за неявки 3 адвокатов. Сегодня должен был начаться отбор коллегии присяжных для рассмотрения дела. В Стамбуле сегодня несколько гранат были брошены в здание городского муниципалитета, сообщил телеканал CNN Транк. Ранен один человек, другие подробности пока неизвестны. В горах на границе между Пакистаном и Афганистаном сегодня в бою погибли по меньшей мере 25 боевиков и 2 пакистанских солдата. Об этом сообщило пакистанское командование. Лидер военной хунты, захвативший власть в Мавритании, пообещал провести в стране свободные и открытые президентские выборы. Военный переворот, осуществленный 6 августа, осужден мировым сообществом.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». С вами Дмитрий Соколов-Митрич, который написал для журнала «Русский репортер» статью о секте трезвенников. С вами также Дмитрий Филимонов из журнала «Русский пионер», который съездил на Соловки и написал о том, как общественность совместно с белухами борется вот с этой статуей Христа, которую собираются принести на эту землю Зураб Церетели. И вопрос вам, уважаемые слушатели, может ли быть религиозный фанатизм благом? Но вы можете также, это совершенно два не связанных между собой, как вы понимаете, материала, но вы можете задавать вопросы обоим авторам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. На пишите по номеру 96143, абонент «Радио Свободы». СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Итак, Дмитрий, я прервала вас, Дмитрий Соколов-Митрич, на том, что людям просто чужое не хочется. Вот вы комментировали историю Филимонова про Церетели. Людям просто не хочется на своей земле ничего такого чужого и народного. Да, их дело, это страшит.
Да нет, дело даже не в том, что чужого, а в том, что вот, ну, каждое пространство жизненное, оно проникает как бы в сознание людей. И вот резко меняя так кардинальным образом вот это жизненное пространство, просто наносится серьезнейший удар по сознанию людей. Вот я привел в пример этих хантов, да, которые стали вешаться после того, как по их священной земле провели трубу, да. Вот. Это тоже такой же был эффект. Вот такой же эффект может, ну, не обязательно вешаться, конечно, там, может, не все будут, но то, что у людей это будет серьезнейший стресс, да, и как для тех, кто там живет, так для тех, кто будет туда приезжать, это безусловно. То есть это сравнимо там, с тем, с бомбардировкой, да, вот, условно говоря, когда вот это настолько сформировавшееся в культуре российской, да, не только в сознании тех людей, которые живут, но вообще вот в культуре пространства, вдруг возьмут и вот так проткнут этой статуей, пусть даже Христа, да. Ну, это говорю, это сравнимо с бомбардировкой.
У противников есть просто совершенно конкретное возражение, потому что это заповедник, Соловецкий архипелаг, это заповедник духовный, исторический, культурный, там уже сформировался вот этот ландшафт, туда приезжают паломники, их достаточно немного, 10 тысяч, местные жители считают, что это кошмарно много, но на самом деле всего-то 10 тысяч паломников ежегодно, а если будет стоять вот такая доминанта, действительно туда хлынут еще люди, вот этого опасаются экологи, этого опасаются биологи, которые там наблюдают за китами-белухами, потому что возле Большого Соловецкого острова там есть единственное в мире такое место, куда каждый год белухи приходят для того, чтобы пообщаться, рассказать, как они провели год, познакомить новорожденных друг с другом. Вот. И это такое место социального общения, и их очень просто спугнуть. Если там действительно в видимости этой территории, куда приходят белухи, будет стоять еще вот такая большая-большая статуя, она просто их отпугнет оттуда. Так считают биологи, которые из года в год наблюдают за этими китами. То есть там просто может начать рушиться экологическая, связанная эта неустойчивая северная система.
Понятно. Я читаю сообщение. Андрей Заденцова пишет так. «Я считаю, что религиозный фанатизм подобен ксенофобии, но борьба религии идет со времен сотворения мира. Я против религиозного фанатизма, ведь Бог один на всех, мнение гостей, видимо, Андрей Заденцова». Что вы скажете, Дмитрий Соколов-Митрич?
Вопрос философский. Один Бог или... То есть он, естественно, один, но вопрос в том, что каждая из религий, она выражает одно и то же просто другими средствами, или все-таки какие-то есть религии истинные, а какие-то неистинные. Я предлагаю сейчас не встревать, потому что это можно до утра.
Вы считаете, эта Церетели и памятник Христу, это тема религиозного фанатизма или нет? Или это тема фанатизма скульпторского?
Это скорее тема фанатизма такого коммерческого, я бы сказал.
Понятно.
Вы знаете, там живет такой художник Сергей Нечитайло. Это сын знаменитого советского художника. Вот он пишет пейзажи, такие совершенно спокойные, вот, соловецкие милые пейзажи. Вот, я с ним, мы с ним выходили на яхте ночью, белой ночью в море, и там он мне вот рассказывал о своей, так сказать, о своем видении вот этой вот проблемы статуи. Вот он считает, что художник и его, значит, произведения, они неразделимы, это одно и то же. Вот как для него, для Сергея, значит, его милые пейзажи, это он сам, это вот его душа. Вот, также и Иисус Церетели, это как бы сам Церетели. Вот. И если великий скульптор придет и станет на Соловках в виде своей статуи, вот местные жители считают, что это не совсем так.
То есть это и будет тот самый памятник Церетели, который, о котором говорите вы, да, Дмитрий Соколов, Дмитрич, гипотетически.
Церетели,
да,
ставит памятники себе.
Себе. Всего. Вот нам дозвонился Яков с Камчатки. Здравствуйте, Яков, говорите, пожалуйста. Яков, здравствуйте, здравствуйте, говорите. Мы вас слышим хорошо.
Я вот хотел, я хотел сказать ведущему, ну, обратить внимание ведущего, что вот два, вроде, две разные темы у вас, которые обсуждаются, очень, у них очень это, их объединяет главное, что эти две темы идут про людей не совсем самодостаточных, но не совсем это, полноценных, как тот Церетели и как последователи, ну, адепты вот этих там сект и прочее, прочее. Там трезвенников, язвенников, ну, всякие разные. Mm-hmm. В конце концов, когда-нибудь кто-то может прочесть нормального русского писателя Климова, который все от и до разложил по полочкам. Это уже, ну, как становится смешно.
Какого писателя?
Люди подвержены болезни. Меня слышите?
Я слышу, только я с писателем не разобралась. Это кто Климов?
А Григорий Климов, да, это автор, это, ну, нескольких книг, ага, который как раз на эту тему расписал, кто такие эти Церетели и прочие, или с ним эти сектанты, которые вбились, фанатики, блеск в глазах, вот все это дело он разложил по полочкам. И они просто люди не совсем полноценные, ну, рождаются там... Ну, люди, старики превращаются, рождаются, и так же и народы рождаются. Это же очевидные вещи. И как это вы это не видите?
Понятно. Говорите, Яков, спасибо. Да, да, Яков, спасибо. Вот мы теперь увидели совершенно новый подход к этому, что это не совсем состоявшийся, не совсем состоявшийся скульптор, не совсем люди, которым не очень удалась жизнь, и они становятся трезвенниками. Что вы скажете, уважаемые гости, по этому поводу?
Блеск в глазах у Церетели, ты что-то незаметно, на самом деле. И народы, кстати, тоже. Вот фанатизм – это скорее признак молодых народов, нежели рождающихся. Но то, что действительно и то, и другое – это некий суррогат, да, вот для Церетели, вместо того, чтобы действительно сделать что-то интересное, чтобы его самого позвали, поставьте нам вот это сюда, пожалуйста, да, или сделать такое, что вот действительно людям бы понравилось, он вот навязывает как-то свои произведения, и, наверное, исходя из какой-то внутренней ущербности и недостаточности, да. Люди, которые не могут как бы сами бросить пить, оставаясь при этом, ну, как бы нормальными людьми, им приходится, предпочитают платить за это вот таким фанатизмом, наверное, тоже где-то частично где-то недостаточно. Но, с другой стороны, все люди, в общем-то, так или иначе недостаточно. Тут делить по какой-то границе людей нормальных и ненормальных невозможно. Ну, просто надо как-то ограничивать, так сказать, вот этот вот фанатизм этих недостаточных людей.
Да, ну, тем более, что этот фанатизм идет им во вред, потому что когда вот Зураб Церетели выступает с такими идеями, то он заведомо ожесточает людей против своего же творчества, оно у него чудесное, если зайти... И вот мне всегда горько, когда люди, вот, настроенные против Церетели, категорически отказываются идти в его музей, например. А там прекрасный музей Церетели, там море удовольствия получаешь, когда ходишь и смотришь его там ранние работы. То, как он оформлен совершенно великолепно, он просто отпугивает посетителей.
Просто, на самом деле, любому творческому человеку надо ставить какие-то рамки, потому что если вот творческого человека выпустить из всех рамок, он просто становится чудовищем.
По-моему, да, тут речь о цензуре зашла. Да? Но я бы не стал называть Церетели несостоявшимся скульптором. Ну, во-первых, он не только скульптор, а вот действительно, если сходить в музей, в Академию художеств, это блестящий совершенно живописец, кроме всего прочего. Да и те люди, которые стали трезвенниками, вот эти сектанты, тоже их нельзя назвать несостоявшимися, потому что человек, который принимает такое решение, имеет силу воли отказаться совершенно от пьянство и выбирают другую жизнь, это, в общем-то, личности. Вот. Но другое дело, насколько это приемлемо для других людей, которые живут рядом с этими людьми, которым навязывается, может быть, своя, так сказать, точка зрения. Вот, сектанты навязывают свою, вот, художник навязывает свое творчество. Ну, вот, вот в этом, наверное, какая-то проблема.
Мы послушаем Александра Сергеевича из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте. Я был на Соловках осенью 55-го года. Все смотрел после того, как каких-то этих ВДшников уехало. У меня вот такая идея, что памятник Церетели хочет поставить для того, чтобы Россия, в России забыли о ГУЛАГе. Особенно Солженицын. Вот, и пытаются, как бы сказать, все до конца свести к нулю. Никакого ГУЛАГа не было, а вот была и есть только статуя Церетели. Вот так вот.
Ну, просто внимание оттянуть, что ли. Да. Так вот получается. Понятно. Спасибо, ваше мнение понятно. Владимир из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, Церетели действительно серьезно вознамерился поставить статую. Если это так, то он навлекает проклятие на свою голову. Потому что сказано, кто сделает изображение Бога, статуи, изваян или той кумир, проклят он пред Богом. Если он этих слов не знает, пусть посмотрит 27 главу Второзакония, 15 стих, там четко сказано. А насчет того, что я не пью, я верующий, да.
Ага.
Я не пью, потому что, видите ли, вера – это жизнь, это не религия, это жизнь. Я доверяю верующий, почему? Потому что я верю каждому слову Евангелия. А там сказано, Бог говорит, не упивайтесь вином. У нас есть другая радость, радость общения с Богом. И кто не познал, ну... Но, очень жалко этих.
Владимир, вы понимаете, там же как раз Дмитрий Соколов Дмитрич пишет о людях, которые начинают расходиться с традиционными верующими в том, что... То есть начинают уже упрекать, вот скажем, за этот когор на столе пасхальном. То есть они говорят, что вот вы отходите от настоящего учения, от истинного, потому что у вас вот этот вот стоит, например, в частности, в церкви позволяется отпить вот этого самого вина.
Хотя тут они не правы, потому что традиционно всегда когор употреблялся в причастии. Они там придергивают факты, говорят, что якобы когда-то был просто обычный виноградный сок там и так далее. То есть, ну, да, вот у них как бы такой настрой именно антицерковный.
Антицерковный из-за этого, что вот церковь поощряет. Это же тоже вот какие-то уже вещи, ну, я не знаю,
отклонические. Не, на самом деле церковь православная, да и католическая, есть такой миф, что якобы христианство терпимо относится к алкоголю. На самом деле, если почитать Евангелие, там только есть одно место, где говорится, что, там, где апостол Павел говорит своему ученику, что вот раз ты болен, можешь чуть-чуть выпить вина. Ну, во-первых, тогда вино пили разбавленной водой и именно чуть-чуть, а не водку там, да, с бутылками. Во-вторых, других никаких мест в Евангелии, в общем-то, об этом нет. Поэтому можно совершенно спокойно бросить пить, находясь в рамках там, традиционных религий.
А по поводу изображений, опять же, Иисуса, вам, наверное, виднее, коллеги, но ведь, наверное, Зураб Церетели изучил все эти запреты, и вот в Бразилии же кто создали эту статую, и никто же не наказан был небесами за это. По-моему, там все-таки обошлось.
Слава Богу.
Ну, тут гигантизм какой-то Богу, такой. Да.
Да. Тут дело в гигантизме, а не в том, что изображение. Ну, наверное, слушатель прав, когда нам это цитируют. Наверное, есть такое.
Ну, какой-то привкус вот такого отношения, наверное, есть, да, что если будет такая гигантская стоять статуя, она сама по себе может стать каким-то объектом поклонения, да. Вот.
Да. Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте. Говорите, ну, пожалуйста.
Во-первых, я никак не понимаю, почему же нельзя пить вино. То есть не пиваться, не убиваться нельзя, а пить вино никто не церковь никогда не запрещено. Это и издавле.
Так вот они и церковь и ругают за это, они же и говорят,
да. Не запрещено, но и не поощряется, в принципе.
А во-вторых, этот самый, если хочет цели поставить память, поставить вам памятник. Трем выдающимся людям. Это Андропов, Крючков и Путин. Это было самое идеальное место на Лубянской площади.
Да, замечательная троица. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Напоминаю, что у вас в гостях Дмитрий Соколов-Митрич, автор публикации в журнале «Русский репортер». Дмитрий Филимонов, автор публикации в журнале «Русский пионер». Так вот совпало. «Русский репортер», «Русский пионер». Все русские. Главное, что... Ну, мы это когда-то уже обсуждали, что такое модное слово. Плюс 8-800-222-12. Это номер телефона бесплатного, единого для всей страны. 96143. 3 телефон пейджера абонент Радио Свободы. СМС на номер ждем +7 903 743 2801. Послушаем Виктора из Москвы и прочитаю дальше сообщение. Пожалуйста, Виктор, здравствуйте.
Вот я хочу сказать, видите ли, мне кажется, что это очень хорошо, что там на Соловках люди объединились для хорошего дела, потому что, ну ведь, давайте отвлечемся, ведь статуя Христа, не Христос, это же безвкусица. Неужели нам манежа мало, который, не хочу употреблять глагол, превращен во что? Так если они там добьются, чтобы этого ужаса не было. Ну при чем Иисус Христос к этому кошмару, который там собираются затеять до неба? Вот что я хотел сказать.
Понятно, ваше мнение понятно. Дмитрий из Москвы пишет: думаю, что Бог разумен и не приемлет никакого фанатизма ни в какой форме. Фанатичная абсолютная трезвость, безусловно, болезнь, уродство. Обратная сторона не менее отвратительного мне русского питейного культа. Так пишет Борис из Москвы. Люди тянутся ко мне не потому, что я могу налить или отказать в этом. Главное, что они ждут от меня, это добрый совет, и я не отказываю им, пишет наш слушатель. В молодости я пил, соседи и знакомые еще считали меня пьяницей. 4 года назад сам без врачей бросил пить. Теперь на меня с подозрением смотрят соседи и на работе думают, не пьет, значит, наркоман. Пишет Андрей из Одинцова, что думают гости по этому поводу. Ну, вы сталкивались, гости, с такой проблемой? Что-то вы не пьете и про вас плохо думают еще хуже, чем могли бы.
Ну, вот в командировках такое бывало, что вот с кем-то надо поговорить, он, герой, предлагает вот как бы это сделать с бутылкой, как бы, ну, я не всегда отказывался, но были времена, когда бывали случаи, когда я отказывался, вот, и это было шло не на пользу разговору, скажем так, потому что человек так сразу напрягался и думал, что что-то нету, перед ним какой-то человек ненормальный. И, в общем-то, не зря среди журналистов часто водка называется эликсиром правды, да, то есть, чтобы человека раскрыть личность твоего собеседника, надо с ним обязательно выпить, но на самом деле это тоже миф, можно и без водки обойтись.
Александр из Москвы пишет: что вы набросились на бедного Церетели? Разве был фанатиком скульптор, который наваял бетонного Христа в Бразилии в любимом городе Остапа Бендера? Кстати, Дмитрий Филимонов, я забыла, может быть, мы не уточнили для наших слушателей, что там не просто статуя Христоса, да, там еще надписи, там же еще он задумал какой-то вот вроде такого...
Ну да, это мемориал, мемориала, и якобы да. Там предполагается, что будут нанесены, не знаю, где там внутри этого мемориала, наскрежали будут нанесены.
Внутри чего? Как? Внутри Христоса, что ли? Вот
ну, может быть, скульптуры? На пьедестале, но будут да. Вот... Ряд, да, будут надписи, это будут вот имена людей, погибших во время ГУЛАГа.
То есть как-то вокруг, то ли вокруг этой фигуры, то ли внутри этой фигуры, да, то есть что-то вот еще с именами, там не просто вот сам по себе Христос, а вокруг.
Да, то есть это мемориал.
Я плохо себе представляю, как эти имена будут на нем выбиты, что ли?
Ну, на самом деле, проекта как такового привязки к местности нет, потому что молва местная уже установила, значит, эту фигуру на Секирной горе, это гора на Большом Соловецком острове, где уже стоит церковь, маяк, вот, ну, там, правда, уже нет места для статуи, но вот, тем не менее...
Люди... освободят. Так, да уж лучше Христос, чем Колумб, смотрящий в подзорную трубу. Так что со стороны кажется, что он смотрящий в подзорную трубу так, что со стороны кажется, что он прикладывается к бутылочке, которого Церетели не смог пристроить ни в Северной, ни в Южной Америке и разместил на острове Пуэрто-Рико, пишет Александр из Москвы. Так, посчитайте, сколько крови и слез пролилось из-за фанатиков, большевиков, иезуитов и так далее. Анатолий из Гомеля нам предлагает посчитать много. Помните у Высоцкого юморную песню «Удобную религию придумали индусы»? Религиозные трезвенники – это из этой темы. Если у них становятся просветленные лица, то на ноги они надевают тяжелые бутсы, а на руки – кастеты, чтобы мочить выпивох. Сергей спрашивает, они что, агрессивные, Дмитрий Соколов, Дмитрич, разве такие?
Не, ну те, которые вот умеренные, мочить? Они совсем не агрессивные, а те, которые в Вырице вот находятся, которые ортодоксы, они так вот достаточно... Ну как, они свою агрессию пока никак не проявляют, но я могу себе представить, что при определенном наборе как бы веса, да, количества, они могут что-то такое придумать. Ну как, например, там мы когда были, нам так легкую намекнули, что вот несколько лет назад к нам приезжал Бодров, Вот, сделала у нас репортаж для «Взгляда» такой, вот, который нам не понравился. Вот вы знаете, что с ним потом было?
Ага.
Ну, то есть, ну, такие вот в легкой
вот
форме.
Бог так... То есть не Бог наказал, а вот этот вот наказал, Чуриков наказал.
То есть, ну, и вообще, вот они как-то так очень агрессивная манера изложения, не дают слова сказать. Вообще, вот чем отличаются, на мой взгляд, фанатики любого рода от людей нормальных, да, это то, что фанатики не предполагают свободы своих, да, не только оппонентов, а вообще людей, окружающих их, да. То есть это и большевики, и церетели, и вот эти трезвенники, они как бы исходят из того, что вот они относительно абсолютно истины, их, и как, которые должны любыми путями, да, навязать всем остальным. Вот, и можно быть даже человеком религиозным, но при этом вообще любая, ну, христианство, оно же основано прежде всего на свободе выбора человека, да, вот традиционное. Сектанты, фанатики, они как раз отличаются тем, что вот эта вот свобода выбора других людей, они отсекают. И свою прежде всего, и в том числе и чужих, по отношению к чужим.
Да, ну а вот в этом смысле отличается Зураб Церетели, что хотя бы какие-то дискуссии ведутся вокруг его произведения, например, «Христос». Да, это не навязанное все-таки, ну,
так он в них не участвует, в этих дискуссиях.
Это да. Николай из Московской области, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Там я ведь, как знаю, Путин передал эти страны марксистам.
Куда и передал? Чего?
Путин. Да. Вы же знаете, да, прекрасно, когда он был на Соловках.
Так.
Он ведь передал часть земель, и ведь именно монашествующим. То есть братья-то как вот сам монашествующий, они поддерживают эту идею или нет?
Это сейчас вот процесс идет, просто Русская Православная Церковь считает, что весь архипелаг должен принадлежать церкви. Вот это сейчас обсуждается где-то там в высших эшелонах.
Да, это же сейчас целая дискуссия состоялась в июле. Два письма было. Одно от Общественной палаты, что давайте передавать церкви вот все, что связано с этим заповедником. А было обратное письмо, потому что коммерциализируется это все, потому что слишком много туристов, и святые места, и нарушается вот эта святость этих мест. Было противоположное письмо деятелей культуры и искусства, что, конечно, коммерциализация – это плохо, но и передавать все церкви – это тоже не очень правильно, поэтому давайте уже какой-то баланс соблюдать. А на самом деле, как я понимаю, там еще идет борьба за бюджетные средства, которые вот направляются на освоение, на поддержку этих островов. И кто будет распоряжаться этими средствами? Администрация музея, про который вы нам рассказали, Дмитрий, или монахи? Вот в чем вопрос. Вот шла вот такая между ними борьба за земли, за средства, за вот эту вот недвижимость. Но теперь они, вот как сказал Дмитрий Фильмов, объединятся на почве борьбы с этой статуей. Сергей из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я передачу слушал не сначала, но хотел бы высказаться по поводу пьянства.
А вот слушайте Сергея сначала, сейчас пресса на волнах Радио Свободы.
Да, я слушаю, да. Можно говорить?
Конечно.
Я говорю, пьянство, конечно, оно было завезено на Русь Петром Первым. Табак, алкоголь. До этого пили, но не то, что вот завезли. Это история длинная. Потом начался раскол, потом, как следствие, различные сектанты, и в том числе это сектанты, которые отрицали водку, вместо водки они причащались молоком, это так называемая чуриковская ересь. Она, кстати, есть везде в интернете, Чуриков сам сгинул где-то, но ересь осталась, вот там какие-то одежды носить, то есть это как бы по туге карикатура на Христа. Я не видел Церетели, может быть, это тоже карикатура. Лев Толстой тоже карикатура где-то. Солженицын тоже. Из этой оперы. Угу. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Не, Дмитрий, пожалуйста.
Я знаю, там они молоком не причащаются, чуриковцы, они причащаются с кусочками сахара. То есть такая традиция тоже, которую вел сам этот Чуриков, но он, правда, придавал ей не как форму причастия, а просто как бы он давал всем, кто к нему приходил, кусочки сахара в символ как новой сладкой жизни. Про молоко такого что-то я не знаю.
Не выпивать – это не по-русски, нам пишут. Трезвенников надо лишать гражданства Российской Федерации и высылать вон из России. Очень радикальный подход. Степанова из Москвы пишет, что любой фанатизм – это аномалия со здоровьем, головой, наклонностями, психикой и слабой волей, переходящей в воинственность, как защитную реакцию, неизвестно от чего. Их особенно владеют сильные, их особью почему-то плохо записывают иногда, поэтому владеют сильные, а это обязательно социально опасно. А Церетели – это Жириновский с кистью и резцом. Рыба быстро привыкает к неживым объектам. Во время... Извините, Александр, вот ваше вот так плохо записано сообщение, что я даже не понимаю, что здесь написано. Это просто, конечно, безобразие, как у нас записывают наших слушателей. Зурабов пусть поставит памятник Саакашвили в Тбилиси. Михаил предлагает. Первое чудо Христа – превращение воды в вино. Он излечивал и в субботу. Христос не был фанатиком, пишет Анатолий из Гомеля. Что же вы опять сектантов называете ортодоксами? Ортодоксами – это термин традиционного православия. Повышайте свое образование, прежде чем браться за такие темы, советует Наталья. Наталья, так вы нам и повышаете.
Не обязательно термин православия. Это просто упертый последователь. Ну, в смысле, не упертый, а последователь дословный, ну, догматический такой, верный последователь какой бы то ни был религии. Могут быть ортодоксы, не только христианские.
Разница в том, что человек видит в своих творениях, Бога или собственное тщеславие. Сравните пермские деревянные статуи Христа и церетелевских уродов вроде жуткого Петра, и вам все будет ясно, так пишет Александр. Людмила из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы только что вот сказали, что воинственность присутствует. А мне кажется, любые крестоносцы, они начинали все с этого. И любая вера, и любая идея, или там религия какая-нибудь конкретная, они в итоге потом все равно становятся воинственными. Какую бы благую весть там они ни несли, в церквях монашки очень все злые. Спасибо, до свидания.
Спасибо. Что-то у вас было в материале Дмитрия, злых и не злых, что-то вы там такое, да, писали.
Это не совсем вот о том, что сказала слушательница, просто там вот эти вот, которые умеренные, да, чуриковцы, они вот сейчас есть в обороте такой термин «сухой запой». То есть, когда человек бросает пить, так, ну, или, не, или, как правило, случается с закодированными, или же вот, которые бросают пить так вот, не будучи как-то к этому морально и духовно готовыми, они часто впадают в этот самый сухой запой, то есть становятся людьми очень жадными, злыми. То есть, как бы у них вот отобрали их радость, их сладость какую-то, да, а ничего взамен не дали, никакого там духовного какого-то содержания, да. И они вот впадают в такое же страшное озлобление. И в качестве примера вот эти вот чуриковцы вспомнили, как они когда-то собирались в ДК первой пятилетки в Петербурге. Вот, и там директор этого ДК, значит, долго мучился со своими сантехниками-алкоголиками, наконец попросил там какого-то человека их закодировать. Он их закодировал, но через месяц она пришла опять к этому, значит, кодировщику и сказала, что просто кодируйте, ради бога, их обратно, потому что если раньше они пили, ну, их хоть можно было распинать и что-то заставить сделать, то сейчас они просто вот без какой-то лишней там оплаты, пальцем не готовы пошевелить, злые ходят там, ругаются и так далее, и так далее. То есть...
То есть надо больше пить. Надо
нет,
больше
нет, пить больше не надо, потому что любое действие должно быть назревшим и осмысленным. Как бы.
Насельникам вот соловецких скитов в стародавние времена дозволено было в особые холода выпивать.
На этом мы завершим программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Я объявлю, у меня еще есть время объявить, что наши вот двое наших ведущих, Анна Качка и Виталий Портников, ушли в отпуск до конца месяца. Но «Час прессы» продолжается. Мы только два повтора поставим на следующей неделе, в понедельник и в среду. А так все остальные программы будут идти в прямом эфире. Я, Виктор Резунков, Олег Кусов к нам присоединится. И через несколько секунд «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.